«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в военное ревю, как мы обещали, мы продолжаем военно-финансовый ликбез по вашей же просьбе.
Военно-финансовый ликбез.
Как мы и говорили в предыдущей передаче, тема нашего разговора с Михаилом Тимошенко – как накопить на мечту. Так. Ну, другими словами, мы продолжаем серию передач о ПСБ и финансовой грамотности его клиентов, среди которых много тех, кто сегодня нас слушает. Их многие тысячи. Но не всегда пока люди знают, какими, говоря языком банкиров, финансовыми продуктами ПСБ можно воспользоваться для своей же выгоды. Сегодня мы поговорим о самом главном. Как клиенту ПСБ накопить как можно больше денег.
Ну и каким же образом этот сирота-контрактник может накопить как можно больше денег?
Есть установленный, так сказать, алгоритм действия клиента. Для этого надо сделать три главных шага. Итак, первый. Вы открываете накопительный счет «Акцент на процент», называется, так, в офисе банка, либо в мобильном или интернет-банка.
Это приложение мобильное или интернет-банка существует для УПСБ?
Да.
Понятно.
Второй шаг. Вы оформляете карту, кредитную или дебетовую, или пользуетесь имеющейся у вас, опять-таки, картой ПСБ. И шаг третий. Вы оплачиваете покупки по картам ПСБ и получаете повышенную ставку по накопительному счету «Акцент на процент» до 8% годовых.
Управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота рассказал, на что необходимо обращать внимание при выборе банка для вклада.
Среди факторов, на которые ориентируется потенциальный вкладчик, можно выделить два основных. Во-первых, конечно же, это размер годовой процентной ставки, как следствие доходности вклада. Процентная ставка должна обязательно превышать уровень годовой инфляции. Сейчас уровень годовой инфляции стремится к значению 4%, а как следствие годовая процентная ставка по вашему вкладу должна быть не ниже 5-6% годовых. Во-вторых, большое значение для вкладчика имеет тот банк, где он открывает вклад. Это должна быть кредитная организация, которой вкладчик доверяет. Избранный банк, избранная кредитная организация должна занимать высокие позиции в рейтингах надежности. Обращайте, пожалуйста, внимание на включение банка, который вы выберете, в государственную систему страхования вкладов. Важно отметить, что вклады, открытые в микрофинансовых организациях, потребительских кооперативах, не подпадают под действие системы страхования вкладов. А значит, в случае их банкротства вам будет весьма проблематично вернуть вложенные средства в систему сбережений, которые вы туда вложили. Важно, чтобы банк, избранный вами, предлагал широкие возможности по управлению депозитом. Ну, прежде всего, это функциональные возможности, связанные с дистанционным обслуживанием. Речь идет, в первую очередь, о возможности и удобстве использования мобильного интернет-банка. И, конечно же, немалое значение имеет разветвленная сеть отделений. Она будет для вас вполне не лишней. Но есть еще один фактор клиентского выбора, о котором часто эксперты умалчивают. Речь идет о том, что вкладчик должен осознавать, понимать, какова сфера кредитных операций банка, где лежит депозит. Иными словами, куда банк направляет аккумулированные сбережения. Насколько консервативна кредитная политика, не слишком ли велики риски вложения. Ну, в качестве примера следует отметить, что нередко банки направляют аккумулированные депозиты на такие виды кредитных операций, как розничное беззалоговое кредитование, ну, либо вложение в ценные бумаги. И подобный способ вложения имеет колоссальные риски. Центральный банк относит их к высокой рисковой кредитной политике. И, конечно же, действуют правила хранения яиц в разных корзинах. Важно, чтобы банк стремился к диверсификации как привлеченных, так и размещенных средств.
Все вроде бы понятно, но тут, Миш, возникают еще другие вопросы, причем очень резонные.
Ну и в чем же преимущество такого счета? Ну и вот давай,
да,
попытаемся понять или напомнить. Я, например, пока не понял.
Да, мне приходилось говорить с сотрудниками ПСБ. Они говорят, что таких преимуществ несколько. Ну, первое. У вас есть возможность получения дополнительного дохода при оплате повседневных покупок картой.
Ну, это, видимо, тот самый кэшбэк.
Да.
Так.
Второй шаг – это процентная или вторая выгода. Процентная ставка напрямую зависит от ваших трат по картам ПСБ. А все ваши средства могут храниться в одном месте. Не нужно искать банкоматы по всему городу или переводить деньги с комиссией из одного банка в другой.
А счет-то как открыть? Для того, чтобы счет открыть, деньги нужны. Вообще-то, я просто приду и скажу, откройте мне, пожалуйста, счет. Тебе говорят, открыли твой счет, трым-тым-тым, 22 цифры, да. А деньги где? И облизнуться.
Я разговаривал с сотрудниками ПСБ, они отвечают на твой вопрос о третьей выгоде. Минимальный взнос не требуется. Счет можно открыть хоть с одним рублем.
Один рубль у меня есть.
Есть еще такой вот четвертая выгода. Пополнение и снятие средств проводится без ограничений.
Ага.
Ну, и еще
на что намекаешь? На то, что если ты ограбил другой банк, да, и пришел в ПСБ, то у тебя без ограничений примут?
Да.
Не может такого быть.
Я надеюсь, что у тебя будут честные деньги.
Да.
Пятая выгода. Проценты выплачиваются ежемесячно. На тот же счет твой. Выплата процентов производится на минимальный остаток по счету. Ну и шестое. У тебя есть возможность для удобного дистанционного управления средствами на счете.
Ну, значит, электронный сервис. Это хорошо.
Подробнее о плюсах банковского счета «Акцент на процент» рассказал управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота.
Основными барьерами в операциях со вкладами до недавнего времени были ограничения, связанные с расходованием и пополнением ресурсов. Нередко вкладчики ждали окончания срока вклада для того, чтобы не потерять весь накопленный процентный доход. Иной раз вклады с возможностью пополнения имели заметно меньшую доходность, чем депозиты без такой возможности. Другими словами, потенциальный вкладчик как бы был связан по рукам и ногам. С появлением такого продукта, как акцент на процент от банка ПСБ, все эти проблемы решены. Ну, во-первых, вы не ограничены в совершении приходно-расходных операций. Вы можете расходовать практически все средства, хранящиеся на счете, а также пополнять счет без ограничения. Опции пополнения не теряют своей актуальности, потому что часто банки создают ограничения для возможности пополнения новых вкладов, опасаясь сохранения прежней высокой доходности для новых объемных депозитов. С продуктом же акцент на процент от банка ПСБ вы не ограничены в своих действиях, гарантируя сохранение изначальных условий привлечения вклада. Кроме этого, вы получаете дополнительную выгоду от увеличения операций и транзакционной активности. Совершая ежемесячные покупки по карте ПСБ, вы не только делаете наши платежи быстрыми и удобными, но и увеличиваете доходность остатков на счете. Надо сказать, что это работает очень эффективно, если вы регулярно совершаете покупки, например, в супермаркетах, заправляетесь, либо оплачиваете различные услуги. Обращаю внимание на то, что процентная ставка по продукту «Акцент на процент» соответствует депозитным продуктам, открытым в других банках на крупную сумму без возможности частичного снятия или пополнения. Кроме этого, банк ПСБ – это банк с государственным участием, который входит в десятку крупнейших банков России. Банк ведет консервативную кредитную политику, делая акцент на финансирование реального сектора российской экономики. Интернет и мобильный банк от банка ПСБ признан одним из самых удобных и функциональных. Попробуйте и оцените преимущества от использования продукта «Акцент на процент».
А если я, допустим, счет открыл, но с него ничего не потратил?
ПСБ на твой вопрос, Тимошенко, отвечаю так. Если вы открыли счет и не совершили ни одной покупки, то банк все равно начислит и выплатит 6% годовых, аж до 700 тысяч рублей. а за покупки по картам будет начислять еще надбавку до 2%, Тимошенко, в зависимости от суммы твоих покупок.
Лихо. 6% годовых. С ума сойти. Это ж у меня, как у Рокфеллера, деньги на счету такие должны, может быть.
Я уже вижу, как ты богатеешь, и мне хочется с тобой дружить, да. Но надбавка, Михаил, начисляется не на все. Ну, что, собственно, ну, логично.
Логично, вообще-то.
Она не распространяется, например, на снятие наличных, на переводы с карты на карту, на переводы на пополнение электронных кошельков, на переводы средств с карт через интернет-банк в оплату мобильной связи, коммунальных услуг. Но это не должно тебе, Тимошенко, помешать.
Почему это?
А просто расплачивайтесь картой вместо того, чтобы таскать с собой наличные, и у тебя все получится.
Большинство россиян предпочитают расплачиваться картой, а не наличными. Такой выбор обусловлен удобством расчетов и возможностью получения бонусов от банка. Пользователи также отметили быстроту при оплате картой и возможность оплаты без сдачи. При выборе своей банковской карты большинство учитывают стоимость обслуживания и наличие бонусных программ.
Ну что, дорогие друзья, сегодня мы на этом закончим эту часть нашего военно-финансового ликбеза, а в следующий раз мы поговорим об очень интересном вопросе, с которым связана судьба тысяч и тысяч военных. Мы в разделе «Военно-финансовый ликбез» поговорим о военной ипотеке.
Военно-финансовый ликбез. Партнер рубрики ПАО «Промсвязьбанк».
Рекламно-информационная программа.
Прекрасная пора. На радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Так и есть. Вот скажи, Виктор Николаевич, а ты по-польски не говоришь?
Да, трошки маю мовы польской.
Понятно. А вот нельзя ли все эти финансовые чудеса рассказать польским товарищам, которые вот аж трясутся, хотят купить 32 истребителя F-35. Да. Чтобы они, сукины дети, знали, сколько же денег им придется отслюнить каждому, раз мы не покупаем их яблоки. А то пан Кариба аж трясется, заходится, когда его показывают по ящику.
Сколько там? 6,5 миллиардов долларов насчитали?
Да, да, си, сеньор.
Да, да.
Ёлки-палки. И вот ты понимаешь, как-то это все ужасно начинает напоминать истерику 1939 года.
Ты
тебе не кажется?
Что поляки приобретают эти самолеты только потому, что русский Иван скоро будет там.
Ну, конечно, и надо срочно, срочно, да. Чтобы все вот сюда, вот прямо к границе, в пределах досягаемости артиллерийских орудий. Ядрит твое вдрит, сами взбесились мы.
Да, Миша, я, ты знаешь, заглянул, у нас был когда-то договор с НАТО, и там такая строчка любопытная. НАТО берет на себя обязательство не размещать крупные воинские контингенты поблизости российских границ, да?
Ну, вот вроде как, да.
На помойку выбросили это положение. Миш, там Трамп бригаду собираются, да? Тут,
они дивизию предлагают разместить.
Да, 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 да.
За свой счет, опять же.
И причем договаривались с американцами вроде бы на ротационной основе, да, а они сажают на постоянной основе. Ну, в общем-то, ну что.
Нет,
ты хочешь?
Все забыто. Все забыто. Все забыто. Я начинаю верить Сатановскому, который говорит, что, ребята, вообще говоря,
готовьтесь.
Готовьтесь, да.
Да.
Как там римляне-то говорили? Ганнибаль анте портас, Ганнибал у ворот?
Да.
Ага.
Ну что?
Кто у нас на связи?
Поехали, ребят.
Здравствуйте, Сергей из Воронежа.
Сергей из Воронежа, здравствуйте.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот иногда поднимаете тему армейского питания. Вот в свое время служил на севере. Где-то, ну, когда у нас не было навигации, раз в неделю нам ставили литровую консервную банку поливитаминов. Мы это удачно всем съедали. Так, контроль был такой строгий. Один из корабельных врачей все это наблюдал. Интересно, сейчас вот витамины нехватку таким же макаром компенсируют или что-нибудь поумнее придумали?
А что можно придумать поумнее? Ну, сырую, знаю, сырую картошку есть?
Натурпродукты.
Хвою жевать?
Ну, может быть.
Немцы в 44-м вот так вот натурпродукт под названием «Мишка Белый» завалили на новой земле, съели, а потом оттуда эвакуировали всех, кто не успел помереть. У них там была база подводных лодок.
Ну, да, это я в курсе.
Больше ничего не скажешь. Давайте второй вопрос.
Я не знаю, может, вас и спрашивали об этом, но где-нибудь в мире существует аналог военного ревю? Ну, к примеру, у пиндосов.
Не-а.
Нет.
Вот удивительное дело, они до такого почему-то не додумались.
Странно.
А у Пентагона вообще-то, ну, если брать под этим понятием, соответственно, армию, флот и ВВС, у них порядка 150 печатных изданий, сайтов и всяких телекомпаний. Вот они работают на Пентагон. Напрямую. Ну, на флот, да, например, журнал называется «All Hands», все экипажи, да, вот, пожалуйста, основной.
Уважаемые радиослушатели из Воронежа, я скажу вам, что у нас над калорийностью питания работает целый там комитет, институт, и все эти калории закладываются в питание.
Да побойся бога, Витя, у этих сотрудников института физиономия в форточку не пролазит.
Ну, это одно дело, а другое дело, что наш сухой паёк хотя бы сами натовцы признали лучше в Европе уже несколько раз.
Сами бы они его ели сухой.
Да, и они, когда были в Югославии, там под колючей проволокой в наш лагерь лазили, обменивали свой паёк, свою кока-колу на наш борщ, да. Ну, поехали, может, у кого-то другие вопросы.
Андрей из Красноярска, добрый день, слушаем вас.
Добрый день, товарищи полковники, у меня два вопроса. Первый вопрос касается военной истории. Как вы знаете, то есть, как все знают, было 80-летие со дня начала Второй мировой войны. Вот и идут довольно много споров о самой войне. И вот, в частности, есть, значит, такое мнение у народа о том, что якобы у немцев среди генералов была какая-то оппозиция, которая была против войны на два фронта, и возглавлял ее Денец, и они хотели сначала покончить с Англией, а лишь потом, значит, нападать на Советский Союз. Это правда или это байка?
Правда в том, что они хотели принудить Англию к заключению Союза.
И такие разговоры особенно активно были перед началом войны. Были, да, контакты. Миша, контакты, ну а вторая были. Позиция та, которая портфельчик под стол поставила, я думаю, это,
ну,
самая
это,
яркая позиция.
Да, да, уже тогда, кажется, совсем, да, приперло.
Да, да.
Ну, потому что, например, первый серьезный конфликт быстрого Гейнса Гудериана с Адольфом Алоизьевичем случился, если мне не изменяет память, в сентябре 41-го года, когда до Москвы оставалось, ну, в общем, что там говорить,
да,
недельный ход. Танков 300 километров. Да, когда Гудериан сказал, что давайте возьмем Москву, чего там, у русских вообще ничего нет до Москвы.
А потом стал ныть.
Ну, а потом, да, потом они обиделись друг на друга.
И второй вопрос был у Воронежа.
Второй вопрос. Значит, хуситы сейчас подверглись нападению Саудовской Аравии. Это якобы ответ на атаку на нефтепромыслы. А как вы думаете, вот это вот ответ саудовцев хуситов, он перекинется на Иран или нет?
А каким образом он перекинется? Через Персидский залив?
Нет, но американцы могут вмешаться, якобы поддержать...
Но это уже другая песня. Это уже другая песня. Соединенные Штаты Америки, Иран. А там, видите, саудиты же сколачивают банду для нападения на Йемен. Там уже такая коалиционная войнушка начинается. Ну, а то, что, Миша, я думаю, Соединенные Штаты Америки только ищут поводы, чтобы по Ирану бабахнуть. Ну, никак у них пока не получается.
А ты заметил, что, вообще говоря, каждый президент очередной, приходящий к власти...
Машет кулачком, да?
Обязательно затевает какую-нибудь войнушку.
Да-да-да. Что-то Трампик давно не...
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут у меня технический вопрос-то. Вот в Шереметьево ввели новую взлетно-посадочную полосу-то. А вот она по техническим данным-то может принимать военные самолеты? Ту-160, Ту-95?
Как может.
Да, сказали устроители самолета любого типа. Там сколько, Миша, 3200 или 3600? Это 3-3-3.
Ну, 3200 я видел сам, даже и больше. Хотели сделать 3500, по-моему. Но там виск поднялся, и землю выкупить не сумели.
Кое-что выкупили, а вот на том направлении, да. Там
уважаемый диванный генералиссимус, вы спрашиваете, от чего умер захваченный кореец. Я думаю, что от того, что попробовал сухпай, и с непривычки, бедняга. Вот так. Здравствуйте, Ростислав из Москвы.
Добрый вечер. Вчера вас спрашивали про берлинскую операцию Жукова, а у меня вопрос про послегадеровский Берлин. Вот при всех открытиях архивов из штаб-квартиры Штази у метро Магдалинштрассе почему-то не нашлось ничего за 30 лет по взаимодействию первого управления МГБ ГДР с ПГУ в Москве.
И не должно было найтись.
Оно не должно быть. Там только закипело, все уже самолетом было в Москве, приземлялось вот здесь, вот на Чкаловском, дорогой мой человек. Сразу несколько самолетов. Вся картотека.
Ну, то есть вы подтверждаете эвакуацию с Нормандштрассе в представительство КГБ в
Саппорте? Я много знаю, но мало говорю обычно. Но я вам уже дал ответ. Документы были ликвидированы, вернее, перевезены, убраны оттуда, да. Потому что сами же немецкие разведчики понимали, что с ними произойдет при смене власти. Вы понимаете, да? Это приговор сразу тысячи семей.
Понятно. Вот Белова на «Звезде» сказала в воскресенье, что был звонок 9 сентября 2001 года Путина Бушу-младшему с предупреждением, что что-то готовится. А вы знали про этот звонок?
Да, конечно, Миша, знал. Он же снимал Миша. Трубку вместо Буша.
Ну и со мной же Владимир Владимирович советуется, вы же знаете.
Да, каждый раз, день.
Когда он звонит, особенно перед военным ревью, я тоже с ним консультируюсь, да. Ну, давайте, ребята, более серьезные вопросы задавать. Может, там кто-то еще есть?
А кто у нас на связи? Здравствуйте, Евгений из Москвы. Не уходите со связи, если попадете в перерыв. Слушаем вас.
У меня такие два вопроса. Если в советское время были спортроты в армии?
Да. И сейчас есть.
Второй вопрос. Вот в начале нулевых служили священники в армии.
И сейчас служат.
Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю. Третья часть. Слушаем вас. Евгений, алло.
Здравствуйте.
Добрый
я
день.
Вот еще вопрос. Можете сделать?
Да,
про
да.
ГРУ, о деятельности военной разведки.
А с какой целью вы интересуетесь?
Меня это интересует в позитивном плане, а их деятельности.
Понятно. Значит, перечень всех операций, истинные фамилии участников, всякие Бошеровы.
Нет, вот какие операции они сделали в прошлом, не текущие операции, а вот
Ну, самая лихая у них была, когда, и об этом достаточно широко известно, может быть, вам и нет, когда во время американо-вьетнамской войны они прогулялись в соседнюю страну, грушная группа, и угнала оттуда американский новейший вертолет.
Ну, а еще, уважаемый радиослушатель, попытайтесь купить книгу Баранца «Спецоперация Крым-2014». Там вы найдете кое-что очень любопытное, в том числе по вопросу, который вас интересует. Это я так скромно спасибо. Рекламирую себя. Пожалуйста, да.
Кто у нас еще?
Пожалуйста.
Виталий из Москвы. Здравствуйте.
Да, здравия желаю, товарищ полковник. Ну, в период Второй Чеченской войны группа разведчиков в Сибирской долине должна была подавить боевиков в горах, чтобы к зиме с ними расправиться, огневые точки и все прочее. И бригада была уже на марше. И тут вдруг прилетает на аэродром Северный Путин. Всю бригаду снимают для охраны аэродрома. Ребята все погибли. 5 часов отбивались. Это как можно назвать? Это факт или нет?
Не знаю о таком.
Мы не знаем о таком. Это может быть
сплетня. Не знаете, да?
Не, мы не знаем.
Ну, не да, знаю. Мы знаем. Мы
ну, и живите
знаем,
спокойно. Я вас очень поздравляю.
Каждый что-то знает.
Дорогой мой. Да. До свидания, дорогой мой человек. Знаете, мы вас поздравляем. Но мы изучим этот вопрос, который вы нам задали. Я не исключаю, что это провокационная сплетня. Тем более, что мы вас хорошо знаем.
Мы поехали дальше. Бригаду снять довольно сложно.
Да.
Здравствуйте, Игорь из Екатеринбурга.
Ну, лишь бы гомнеца подбросит на вентилятор. Ты понимаешь, что это делает.
Добрый день. Вы знаете, по памятнику Коневу маршалу, ведь известный факт, что он остановил армию, дал возможность эвакуироваться мирным жителям в Берлине. Это же вообще немцы очень высоко его ценили, кто в курсе был. И святой генерал. И потом, уничтожение памятников, закрытие военных, это, кстати, акт агрессии по норме международного права.
Ну, что ж вы с нами, как с поляками, с чехами разговариваете, уважаемый мой?
Реагировать на эти факты, что тут особенного? Реагировать не только санкциями, это должны быть реакции совершенно адекватные. И никогда таких вопросов не возникало в советские
годы.
Что
вы конкретно предлагаете, дорогой? Договор есть.
Группу ГРУ запустить туда. Что особенно? У нас на всех учениях...
И что? Запустили группу ГРУ. И что?
Всегда присутствовали.
Дорогой мой человек.
Не секрет.
Ну подожди, ну елки-палки. Человек не может остановиться, понимаешь? У него запись включена.
Нет.
И воспроизведение.
Да. Дорогой мой человек, патриотизм должен быть трезвоумным, а не на воздушной подушке. Вы понимаете? Я разделяю ваше возмущение, но надо реагировать безусловно. Ну, знаете, глаз за глаз. Я не знаю. Я вот предлагал все украинское вытравить из Москвы. Какого хрена у нас Киевский вокзал?
Спасибо.
Киевское шоссе, да? Может быть, таким пойдем? Но это же животность, мы же не украинцы. Поехали дальше, Миш, пока я не разозлился.
Павел из Красноярска, слушаем вас.
Да.
Алло.
Красноярск.
Алло,
что ж такое?
Да, слышим.
Это мы вас слушаем, дорогой мой человек.
Добрый день, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот правобережная... Господи. Сторона Германия уже идет от Польши. И вот эта береговая линия Балтики, далеко она идет на запад у нее, в этой Германии? Подскажите, пожалуйста.
Это что, Курская коса, что ли, имеется в виду? Курская коса?
Нет, просто береговая линия Балтики идет. Ну, берег Германии по Балтике далеко идет на запад.
Катание,
что ли, или что?
Пока идет территория Германии.
Пока не кончится территория Германии, до самой Дании идет, да?
Так вот, у меня интересует вопрос. Все время долдонят, что здание не дает дальше эту самую Северный поток делать, трубы прокладывать. Вообще, с чего Дания, этот Северный поток, труба уперлась в Данию, что ли? Когда береговая линия Балтики у Германии длится еще на запад, ого-го, пустая сколько.
Дорогой мой человек, а вы такой вопрос можете сказать? Дания, датская земля выходит на Балтику или нет, а?
Ну, конечно,
Дания великая держава, вы чего в самом деле? Они же владеют Гренландией.
Нет, ну Дания тоже, разумеется, на Балтике находится.
Но есть международные правила пользования водами. Понимаете меня? Вот там во все упирается. Каждый каприз должен учитываться. Все страны, которые выходят на Балтийское море, должны предъявлять свои согласия или несогласия. Ну, такие международные законы.
Тем более, сегодняшняя Европа единая, понимаете? И там вот эти вот внутренние дрязги, внутренние взаимоотношения, попытки захватить лидерство. Ну, та же Польша пытается сейчас заместить собой Германию. Ну. Здравствуйте, Михаил из Екатеринбурга. Ой, Кирилл, прошу прощения, не расслышал.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник. У меня как раз-таки вопрос к товарищу полковнику. Товарищ полковник, слушайте, у вас что, гайморит или что? Вы там нос там не получите? Очень тяжело вас слушать.
Так, это к кому? Полковников это... тут двое.
Ну, к Баранцову, конечно.
А, понял, Виктор Николаевич, придется отвечать.
Может, это у вас кто-нибудь рядом с микрофоном пукает, а вам это так просто показалось, уважаемый радиослушатель? Я не нахожусь в студии, и у меня не такие микрофоны, как вам это может показаться. Это вы, наверное, что-то перепутали. Поехали дальше.
Не иначе, да. Как враги врезаются в передачу.
Да.
Владимир из Вологды, добрый день.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня, значит, близится 75-летие Победы, и у меня к вам такое, можно сказать, предложение. Нельзя ли у вас, вашей, организовать рубрику на пару минут, чтобы мог рассказать о своих дедах, прадедах, вот такую небольшую рубрику в вашей передаче?
Ну, вы знаете, тут как-то при случае я уже докладывал по этому интимному вопросу радиослушателями. Ну вот, чего ж там, повторять, что ли? Из казаков. Станица Великокняжеская. Ну...
Не...
Родители они, оттуда
они,
и деды
может быть, не
оттуда.
Не только нас просят, Миша. Он, видно, а шире хочет человек, чтобы
нет, нет, нет,
радиослушатели
не про вас,
вспоминали.
А именно, что кто-то из радиослушателей...
Да, да, давайте вспомним, да, 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 да. Да.
Я, о своих ну, что, дедах, прадедах...
Да. Ну, захотят рассказать.
Пару минут,
захотят думаю, рассказать, может... расскажут.
Хорошо, хорошо. Идея принимается, мы посмотрим, я попытаемся, конечно. Предложение святое, тем более накануне такой даты. Хорошо, хорошо, мы подумаем, помозгуем и что-нибудь сделаем. Обязательно. Мы уже начали готовиться к 75-летию.
Здравствуйте, Владимир из Липецка, да. Слушаем вас.
День добрый, товарищ полковник.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот у меня ребенок собирается в армию через год пойти служить, не хочет, ну, как бы сначала пойти отслужить, потом обучение, вот. И выбор стоит ли между десантом либо морской пехотой. И вот я как бы вопрос вот какой хочу задать. Вообще учения когда-то проводились у нас, как бы в наших армиях между морской пехотой и десантом, как бы выявить, где кто сильнее или что-то.
Да у них, нет, у них же разные задачи.
Ну,
да, я согласен. То, что вот эти фильмы «Ответный ход», когда вот, ну, с Галкиным вы, наверное, помните.
Да, как конечно.
Ну, да.
«Одиночное плавание».
Да. Вот, ну, вы помните. И вот, как бы, вопрос в том, что не мог... и сам не могу определиться, куда, как бы, ну, у него желание либо туда, либо туда. Ну, а
ну вот, когда он вот когда он определится
нет, ну,
сам.
Ну, ближе к морской пехоте, ближе
ну,
к морской
все.
Пехоте.
Ну, и замечательно.
Вот. А как пусть у него со здоровьем? Отец,
ну,
как у
единица,
него со здоровьем?
Единица, все проходит. Вот парашют прыгнули на той неделе, как бы все. Пока...
Сколько раз подтягивается? Сколько плавает 100 метров?
Десятку делает спокойно. Десятку десантного хвата. Ну, а так 18. Вот, ну,
молодец какой.
Пока вот так вот.
Ну, вот. Передайте.
Что посоветуете, уважаемые? Скажите,
ждем
пожалуйста.
Ждем морской пехоте, будут проблемы,
810-ю, да? 810-ю? Хотелось бы туда, хочет туда, да.
Да, но
хорошо. Вот,
можно еще в Приморский край туда, в 55-ю, если хотите.
Согласен. Ну, и плюс еще разряд по плаванию, разряд по бегу, как бы там вот еще такое.
Все, готовый морской пехотинец. Все, готовый. Он еще его офицером станет морской пехоты. Поехали дальше, Миша.
Галина из Ижевска, добрый день, слушаем вас.
Добрый день. Вот не считаете ли вы кощунственным издевательством над народом, если у нас в городе Ижевске Гречалов решил тут устроить праздник, и когда у нас тут нищенские пенсии по 8500 получаем, а он разбазаривает деньги перед Путиным, устроили праздник оружейника и запускает вот самолеты и тратит сколько денег?
А кому платит Гречалов 8500? Кому платят? Гречалов 8500. Кому 8500 платил?
Ну вот у нас пенсии 8500. Везде так, дороги плохие.
Значит, конечно, надо люди живут передайте очень плохо. Гречалову день и ночь похороны. Поняли меня? День и
нет,
ночь
я не очень, я не очень понимаю, а как связан Гречалов с похоронами? Нет, не он же платит с этими, с пенсиями. Не он же платит пенсии.
Она говорит, что никаких встреч, никаких праздников.
Вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла заря.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю.
Миша, позволь, да. Давайте с Ижевском все акценты расставим. Итак, на день оружейника в Ижевск приехал Путин. Судя по словам наших радиослушателей, там был какой-то хор, были песни, были веселье. Человек возмущается, ну какие нахрен песни, если пенсия 8500?
Это я что, говорю, пенсия 8500 у кого? У кого стажа нет?
Ну я вот не знаю.
Я вот понимаю видишь, так.
Человек возмущается, ну как можно в Ижевске вообще петь, если пенсия 8500? И потому я сказал, давайте на каждый день устраивать похороны. Поехали дальше.
Здравствуйте, Виталий из Красноярска. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые полковники.
Здравствуйте.
Я вот не военный, не служил, молодой коммерсант из Красноярска, но очень нравится слушать ваше радио. Надоели эти музыкальные пиндосовские радиостанции. Интересно слушать уважаемых людей. А еще хочу очень сказать, жалко, что эфирное время тратить вот такие неадекваты, которые вот звонил насчет какого-то гайморита, нос. Получил свои 15 секунд славы и сиди сейчас плотными ладошками. У меня вопрос вот такой. Я вам говорю уже, что дилетант, но слышал тут из интернетных заголовок про американские издания, про 5 неудавшихся испытаний нашего буревестника. А вот на самом деле это так. Ракета настолько сырая еще, и как она вообще, перспектива ее наша. Спасибо большое.
Ох, насчет неудавшихся испытаний, я бы не очень серьезно относился к подобным публикациям, потому что никто ведь не знает на сегодняшний день, в каком составе запускалась эта ракета, если она запускалась, и что при этом испытывалось. Система ли управления?
Двигатель ли?
Стоял ли вообще на ней реактор? В первую очередь вопрос такой. Потому что если уж он запущен, то, извините, ее надо отлавливать сачком и куда-то волочить. Очень не похоже, чтобы она работала на этих испытаниях с реактором. Очень не похоже. Потому что та дальность, на которую ее первый раз американцы якобы зафиксировали, похоже, это дальность, которая обеспечивает стартовый ускоритель.
Но я добавлю, уважаемый товарищ коммерсант, что когда мы делали булаву, у нас поначалу почти что все пушки были неудачными испытаниями. Мы уж когда вышли аж за 20 запусков, там у нас плюсик начался появляться. А какое новое оружие вообще появляется после первого запуска? Миш, ты не знаешь, вот сразу вот вышли, поставили на стадион, запустили, полетело. Но так уже не бывает. У американцев, говорят, одну ракету делали, у них чуть ли не 500 было запусков с тем же Минитменом.
Я ответил то, что я себе представляю по результатам испытаний, в которых участвовал сам. Замечательный вопрос Виктора из Саратова. Существуют ли военные нормативы времени огневой атаки для подавления воли противника к нападению? О, ядрит твою вдрит. А если у него воли не было совсем, ее и подавить нельзя? Может ли быть неядерная война между ядерными державами? Может. Начаться может, как неядерная. А потом кончится обязательно тем, что кто-то начнет применять все, что у него есть.
Кого сильнее прижмут, тот и будет использовать это оружие.
Зачем делают, зачем делают пистолет для космонавтов? Ну, а вот если они приземлились в той же Пермской тайге? Ну? А вокруг ходит что-то меховое и рычит.
А вдруг с НЛО встретятся и там с другими объектами?
Так, хорошо, песенка у нас. Песня Николай Анисимов поет. «Я летчик». Оркестр. Песню.
Я летчик. Красивая форма, лампас голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту, а небу я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души. Там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. Квартиры своей у меня просто нет, общага мой дом, общий душ и туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Я летчик.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.